Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Что-то мне стало казаться, не слишком ли простые и какие-то очень обычные вещи мы тут обсуждаем. Вот этот выпуск 8 по счету. Предыдущих была, среди прочего, гречка, был чай, который пили русские купчихи, был гамбургер, самое распространенное и банальное в мире блюдо, даже кефир был. Как-то мне захотелось чего-нибудь такого, что не так близко лежит, какой-нибудь экзотики. Ну, а первое, что приходит в голову, когда задумаешься об экзотике, это китайская кухня, конечно. Мы все еще часто идем к китайцам в ресторан, когда хочется чего-нибудь загадочного. Там какие-нибудь черные грибы, бульон непонятно из чего, пельмени непонятно с чем, какие-то специи, какие-то ароматы, таинственные ингредиенты. Вот возьмешь палочками, поднесешь к носу и думаешь, это что, каракатицы какой-то кусок? Или это куриный гребешок? Или это утиный язычок? Или это поросячий потрошок? Или, в общем, что это тут они навертели? Хотя, на самом деле, совсем не везде такая уж экзотика. В Америке, в Канаде, в Англии, в Германии, уж точно во множестве всех азиатских стран, китайская кухня – это самый доступный, обычно недорогой и очень широко распространенный фастфуд. Но все же для нас, людей, которые говорят по-русски, которые смотрят на всю эту гастрономическую тему как бы сквозь призму российской традиции и вообще европейской традиции, это по-прежнему что-то такое интересное, иногда довольно загадочное. В общем, давайте попробуем посмотреть повнимательнее на самое символическое, прямо легендарное, знаковое, эмблематическое китайское блюдо. Сегодня про пекинскую утку. На самом деле, то, что мы считаем китайской кухней, это не китайская кухня. Это американская кухня, придуманная американскими китайцами для своих соотечественников. Она оттуда, из Америки, пришла в Европу и потом по всему миру, из Штатов. А в Америке она началась с Калифорнии, особенно с Сан-Франциско. Там, между прочим, и теперь прекраснейший здоровенный Чайна-таун, где можно найти поразительные гастрономические сокровища, замечательные забегаловки. Совсем не всегда они самые шикарные, самые дорогие, самые туристические. Те, которые получше. Ну, да, туристы этот Чайна-таун как-то довольно сильно потоптали, но все равно там масса интересного, масса прекрасного. Калифорнийская золотая лихорадка, 1848-55 годы. Это вот время, когда на американском континенте впервые стали появляться китайские рестораны. В 50-м году первые 5 китайских ресторанов открылись в Сан-Франциско. И дальше, по мере строительства железных дорог, они строились от обоих побережьев, с востока на запад, с запада на восток в Америке. Вот вдоль этих самых железных дорог двигалась всякая цивилизация, и в том числе двигалась и китайская кухня. В основном это была кухня провинции Гуаньдун. Ну, тогда это называли Кантон. Это крайняя южная провинция Китая. Потом стала появляться сычуанская кухня. Это такой, скорее, уже юго-запад Китая, ближе к Гималаям. Но, конечно, все это было очень-очень адаптированное к местным американским вкусам. Америка вообще-то боролась с китайской эмиграцией с давних времен. И даже в 1875 году был принят специальный закон, который запрещал эмиграцию китайских женщин в Штаты. Ну, типа, чтобы не нарожали слишком много китайцев на американской земле. Потом запретили вообще китайцам въезд, а потом немножечко этот кран приоткрыли. И в 1915 году в Штатах было принято такое исключение тоже специальным законопроектом, которое позволяло въезжать на территорию страны людям, которые представлялись коммерсантами, которые заявляли, что они намерены здесь открыть свое дело. И тут выяснилось, что какая-нибудь забегаловка, какой-нибудь небольшой ресторанчик, какая-нибудь едальня – это вот довольно простая вещь, и масса вот таких коммерсантов китайских добралось немедленно в Америке. Сейчас в Штатах больше 52 тысяч китайских ресторанов. Ну, конечно, они не совсем китайские. Меню на английском языке с картинками. А для тех, кто понимает, иногда бывает меню отдельно, напечатанное китайскими иероглифами. Его каждому встречному поперечному не дают, надо специально попросить, потому что там всякие блюда, которые могут напугать непривычного посетителя. Там может быть всякая печенка, там какие-то требуха, куриные лапки, всякое такое странное. И есть даже специальный термин у гастрономических критиков в Америке – фантомное меню. Вот такое вот меню, которое нужно специально просить, если вы знаете, что оно здесь есть. Ну, есть тут и много всяких анекдотов. Например, самое распространенное китайское блюдо китайских ресторанов в Америке, а вслед за ними китайских ресторанов по всей Европе, называется курица генерала Цо. Если вы когда-нибудь были в китайском ресторане, вы точно ее видели. Это такие кусочки курицы в панировке и жареные потом во фритюре, и сверху политые таким довольно острым соусом, в котором видны цельные сушеные острые перчики. Вот эти перчики характерны для этого рецепта. Так вот, никакой курицы генерала Цо в китайской кухне не существует. Это специально изобретенная такая штуковина для вот этих вот американских и европейских ресторанов, потому что, ну вот, посетителям нравится, почему бы и нет. Назвали красиво каким-то там генералом. Вроде генерал действительно какой-то был с таким именем, но никто в точности не помнит. А вот пекинская утка – это вещь аутентичная. Одна из немногих, которая действительно соответствует тому, что составляет славу и такое сокровище настоящей китайской кухни. Хотя и тут много обмана, много упрощений, много всякой профанации. Если вы закажете пекинскую утку в каком-нибудь случайном, непроверенном месте, скорее всего, вам принесут тарелочку. На тарелочке будет лежать несколько кусочков утиной кожи с небольшим количеством мяса. И отдельно вам принесут тарелочку, на которой будет тонко нарезанный зеленый лук, огурцы, соус из слив хойсин и еще такую корзиночку или бамбуковую такую коробку круглую, в которой будут маленькие рисовые блинчики. И вот вам скажут, что нужно эти кусочки утки заворачивать в эти блинчики, смазывая их по дороге этим сливовым соусом, добавлять туда зеленый лук и огурец, и вот, собственно, это и есть пекинская утка. На самом деле ничего подобного. На самом деле, конечно, вам должны были бы принести и показать целую, очень красивую, румяную, такую лакированную, блестящую, вот по-французски, между прочим, она так и называется, canard laqué, лакированная утка. Вы должны принести такую утку, на ваших глазах ее разделать, нарезать и предложить вам целую серию аж из трех блюд. Сначала хрустящая кожа с небольшим количеством такого приставшего к ней полурасплавленного утиного жирка и чуть-чуть мяса со сладким таким бобовым соусом, почти сиропом. Потом вот эти блинчики и основная часть мяса на них – действительно с луком, действительно с огурцами, действительно с соусом хайсин и слив. И напоследок суп. Суп из всяких костей и обрезков из этой утки. Целый комплексный обед. Ну, это можно получить действительно в аутентичном, проверенном, заслуженном месте, которое дорожит своей репутацией. Что называется, места надо знать. В действительности пекинская утка должна была бы называться бейджинской. Ну да, потому что столица Китая на огромном большинстве языков, в том числе по-английски, называется так – Бейджин. По-русски, правда, остался Пекин. Это устарелое, прежнее название. По-французски тоже похоже – Пекин. Но в большинстве стран все-таки не так. А еще, если быть точнее, так она не пекинская и не бейджинская, а нанкинская. Вот тут нам надо с вами погрузиться в историю, причем в довольно отдаленную. Нанкин – это бывшая столица Китая. Существует до сих пор, это большой город, порт в низовьях реки Янцзы, относительно недалеко от Шанхая, который гигантский мегаполис. До сих пор крупный промышленный центр, а в давние времена средневекового китайского государства один из крупнейших торговых и промышленных центров. И этот самый Нанкин был окружен густой сетью каналов. Тогда каналы в Китае, кстати, как и в других частях света, служили очень важными транспортными артериями. По этим каналам плавали груженные разными товарами лодки, иногда такие небольшие баржи, и возили, что ни попадя, в том числе возили разнообразное зерно. И вот это зерно сыпалось в воду, как говорят летописцы. И в этих каналах на этом зерне расплодилось несметное количество диких уток, которые, в общем, как-то сами собой перестали быть дикими. Они там прижились и, в общем, сами себя как-то одомашнили. Это были вот эти нанкинские утки, их так и называли, особая считалась порода, небольшие, обычно черные. И вот с них-то все и началось. Этих уток отлавливали и отправляли в другие части империи, в том числе стали отправлять в Пекин, в столицу, тогда, когда столица переехала из Нанкина в этот самый Пекин. Это произошло где-то в начале 15 века, во времена славной и могучей империи Мин. И дальше постепенно вот эти утки проходили селекцию. Ну, селекция тогда тоже существовала. Никто научных основ ее не понимал, но, тем не менее, люди методом проб и ошибок выводили всякие полезные породы там и домашнего скота, и домашние птицы, и постепенно вывели другую, так называемую пекинскую утку, собственно. Она покрупнее значительно, она белая обычно, и она очень хорошо набирает вес, потому что долго этим уткам жить не приходилось. 45 дней. По традиции, они пребывали на свободном выпусе, на каких-то лужайках, на траве, питаясь тем, что им хозяин насыплет, или тем, что они сами найдут. Потом еще 15-20 дней на принудительном таком четырехразовом кормлении. Это, в общем, та же метода, что и с фуагра в Европе. Ну, я надеюсь, вы слышали, что такое фуагра. Это такая специальная, очень деликатесная утиная или гусиная печенка. Когда-нибудь мы с вами подробно об этом поговорим. Один из главных европейских деликатесов. И вот для того, чтобы ее получить, тоже уток принудительно напихивают зерном, иногда даже орехами, но чаще все-таки обычной кукурузой. А в Китае это была прежде всего пшеница, на которой откармливали этих уток. И по-китайски даже они часто назывались фаршированными утками, в том смысле, что вот их так сильно набивали этим зерном. Вообще письменные свидетельства о том, что китайцы разводили уток, жарили их и ели их в качестве достаточно изысканного и дорогого блюда, эти свидетельства уходят в очень давние времена. Еще в период так называемой Южной и Северной династии китайской. Это, бог знает как давно, это середина 4-го по середину 6-го века нашей эры. Ну, чтобы вы себе представляли, середина 4-го века – это когда варвары добивали Римскую империю. Вот когда она разделялась на Восточную и Западную, на Рим и Византию. Распад принято датировать 395-м годом после Рождества Христова. Ну, вот это и есть, собственно, этот вот период Южной и Северной династии. Надежные сведения, уже такие книжные, относятся, конечно, к гораздо более позднему времени. Это уже почти через 1000 лет, 13 век. И это эпоха династии Юань, так называемая Монгольская Китайская империя, которая сформировалась на севере Китая во главе с ханом Хубилаем, он был внук Чингисхана, между прочим. Ну и это уже время какое-то для нас гораздо более понятное, потому что этот 13 век – это не что иное, как в наших местах время ордынского правления, монголо-татарского нашествия, вот этот вот вполне знакомый нам период из истории российского государства. Есть еще одна очень важная точка отсчета в эту эпоху. Зимой 1266 года этот самый Хубилай, он же хан он же император, принял в своей северной степной столице двух путешественников из далеких стран, из Италии. Одного звали Никола Поло, а другого звали Маттео Поло. Это были отец и дядя знаменитого Марко Поло, которые тогда впервые пришли в Пекин. Потом они вернулись обратно в свою Италию и предприняли новое путешествие. В 1275 году в летней резиденции Хубилая в городе Шанду снова туда добрались три Поло. Маттео, Никола и сын Никола Марко Поло. Они там оставались довольно долго, до 1291 года. И известно, что все это время они были при дворе, и император ими очень интересовался, и даже пытался их назначить на какие-то начальственные должности. И они там обменивались всякими чудесами и секретами. И император им показывал бумажные деньги, как устроена их государственная бухгалтерия, как устроены их всякие военные приспособления, в том числе показал им порох. А они, в свою очередь, научили китайцев шить некоторые виды европейской одежды, что произвело там совершеннейший фурор, и тоже показывали всякую военную технику, например, научили их строить катапульты, которые в Европе в то время еще вполне существовали, а в Китае такого никто не знал. И вот к этому же примерно времени, то есть к концу 13 века, относится появление очень важного литературного памятника китайской культуры, книги, которая называлась «О полных рецептах блюд и напитков», которую написал легендарный совершенно человек по имени Ху Си Хуэй. Он был инспектор императорской кухни, то есть такой надсмотрщик над всеми поварами и, главный в те времена, специалист по императорскому питанию. Такой повар императора. Что-то такое это нам напоминает, правда? Ну вот, у него там упоминаются жареные утки. Но они упоминаются очень странно. Такое впечатление, что он не очень был в курсе. И это совсем не похоже на то, что мы теперь называем пекинскими утками. То, что написано у этого Ху Си Хуэя, это вот что. Это нужно взять утку, засунуть ее в бараний желудок, зашить и закопать в углях. И вот в таком виде она будет жариться. Вообще, это метод вот с этими бараньими желудками или телячьими желудками, или там вообще с закапыванием в угли или с засыпанием углями больших кусков мяса, это очень характерная вещь для кочевых народов. А Хубилай и весь его двор, они все были монгольского происхождения, бывшие кочевники, и традиции кочевые еще были там вполне живы, и, в общем, нет ничего удивительного, что эта кухня там процветала. Но в это же время появляются свидетельства о том, что есть при императорском дворце и какая-то другая, совершенно по-другому выглядящая и совершенно по-другому приготовленная утка. И она готовится не так, как готовится все остальное в тогдашней императорской кухне. Ни в каком не в желудке, и ни с закапыванием ни в какие угли, и ни в каком не казане. Казаны у них были, и они этими казанами очень активно пользовались. Уже тогда они были бронзовые и железные, большие, маленькие, с ручками, без ручек. И из них, между прочим, произошел самый распространенный по сию пору инструмент для приготовления самой разной еды на китайской кухне – вок. Ну, вы представляете себе, что это такое? Это такая сковородка с круглым дном на длинной ручке, которая ставится на очень сильный огонь, и быстро-быстро в ней обжариваются там и овощи, и мясо, и все, что угодно вы хотите там жарить. Так вот, эта вот императорская утка готовилась совсем не так. И совсем не там, и не при помощи этих инструментов. Она готовилась в некоторой странной печи. Никаких таких печей на китайских кухнях тогда не было. Раньше не было, точнее. А потом они вдруг появились. И до сих пор, мы про это поговорим еще чуть позже, рецепт пекинской утки, он очень тесно связан вот с этой самой каменной печкой, с круглым верхом, с таким сводом, которая сначала раскаляется после того, как в ней долго жгут что-нибудь такое очень горючее. Ну вот, в классической китайской традиции полагается жечь стебли сорго. Что такое сорго? Это веник. Это совершенно привычная и знакомая вам вещь. Вот представьте себе, что веник разобрали на прутики, из которого он состоит, И вот охапку этих стеблей запихивают в эту печку, зажигают, они горят очень жарко, поднимают там большую-пребольшую температуру, превращаются постепенно в золу, раскаляют стенки этой печи, и вот жаром от этих стенок, уже когда огня нет, жарится то, что потом в эту печку засовывают. Эта печь вообще очень похожа на то, что мы с вами часто видим в совершенно других заведениях, в итальянских ресторанах. Это печь для пиццы. Помните? С круглым верхом. И с таким жерлом большим, куда на такой длинной лопате запихивают эту самую пиццу. Вообще, это очень старинная традиция. Это так называемые римские печи. Они появились задолго-задолго до того, как вообще человечество изобрело какую бы то ни было пиццу. Пицца – вещь недавняя, собственно, к традиции, не имеющая никакого большого отношения. А печи были, они были действительно с римских, с античных времен. И вот возникает вопрос, а кто их научил? И возникает, конечно, конспирологическая теория, что научили их семейство Поло. Три вот этих европейских путешественника, которые много чего показали китайцам, не только много чего подсмотрели у китайцев и потом привезли в Европу, но и много что им показали. И в том числе, возможно, эту печку. И вот с этого момента и начинается традиция пекинских уток. И она непрерывно приходит в сегодняшний день. До такой степени непрерывно, что в Китае, в Пекине, прямо в столице, вы можете обнаружить ресторан, до сих пор работающий ресторан, который существует на этом месте 600 лет. Со времен вот этой самой династии Мин. Он был создан в 1552 году. Называется он Бянь-Яй-Фянь. Мне кажется, примерно так надо это произносить. Хотя, конечно, любой китаец бы сейчас надо мной бы долго смеялся. Но окей, Бянь-Яй-Фянь. И что такое 1552 год? Это, я специально посмотрел, взятие Иваном Грозным Казани. Вот чтобы примерно представлять себе, где это все на шкале времени. Да, это середина, разгар правления Ивана Грозного. Вот с тех пор этот самый Бянь-Яй-Фянь существует на своем месте. И существует легенда, как он был создан, и почему он стал такой знаменитый, что был некий важный военный чиновник, такой замминистра обороны при дворе очередного императора, и произошел придворный такой скандал, интрига. Этого военачальника оклеветали, обвинили его в воровстве. Он совершенно в бешенстве и в отчаянии выбежал из дворца, ему надо было как-то успокоиться, что-то выпить. Он забежал в какую-то первую попавшуюся дверь, оказалось, что это вот такой небольшой ресторан, заказал себе там вина, заказал себе жареную утку на закуску. И так ему это все понравилось вдруг, что это его утешило, успокоило, расслабило. И он счастливый, благодарный, сказал, вот замечательное место, и недорогое, и какое приятное. И попросил, чтобы ему дали лист бумаги и перо, и написал красивыми каллиграфическими иероглифами вот это вот «Бянь-Яй-Фянь», что в этом написании означает «место недорогое, но приятное». Вы понимаете, да? И знаете, наверное, что по-китайски одну и ту же фразу, одни и те же слова, звучащие одинаково, можно произносить разными способами и писать разными способами. Существует много разных вариантов иероглифов, и в зависимости от того, какие иероглифы использованы при том же звучании, эта фраза наполняется совершенно другим смыслом. И до сих пор говорят, что там можно обнаружить эту бумагу с этими иероглифами, которая вот с тех времен, с 16 века, там у них хранится. Есть второй ресторан, совсем недавний, можно сказать, вот просто вчера открывшийся. Он открылся в 1864 году. Это не самый старый китайский ресторан, но это самый большой китайский ресторан, который тоже находится в Пекине и тоже специализируется на пекинских утках, как и первый. Вот как в том первом ресторане этот генерал съел ту пекинскую утку, так вот с тех пор они остановиться и не могут. А во втором ресторане, он называется «Куанчжуде», могут одновременно поместиться 5000 клиентов, и ежедневно они подают там около 3500 уток. И все они тщательно пронумерованы. И вот в наши дни, если вы там окажетесь, то утка, которую вам дадут, она будет с бумажкой, с номером, И номер будет в районе 200 миллионов. Еще раз. 200 миллионов уток. Продали они за 150 с лишним лет своего существования. Ну, сами посчитайте. Ну, в общем, похоже, да. Так примерно оно и получается, если считать по 3,5 тысячи в день. Без выходных и праздников. И между этими двумя ресторанами происходит страшная война. Не только война за посетителей и за славу, но и война за историческую истину. Потому что они используют два разных способа приготовления пекинских уток. В первом случае, вот там, где этот бьянь-ивьянь, это та самая печка. Вот эта вот печка, полученная, черт его знает, может, от Марко Поло. А может быть, каким-то чудом изобретенная в эпоху Минь, вне всякой логики. И все там по-прежнему, стебли сорга сжигают, раскаляют, потом эту утку туда запихивают, она там жарится. А во втором случае это совершенно другая печь, другой конструкции, она открытая, высокая, там живой огонь, утки не пекутся на жару, а жарятся на открытом огне. Огонь может быть только от фруктовых дров, которые, не дай бог, не коптят, в которых нет ни капли смолы. Чаще всего это грушевые дрова или персиковые, или есть такое растение китайский финик, не путать с арабским фиником, который пальма на самом деле, там никаких дров из него не получишь. Нет, это совершенно другое дерево. Китайский финик, ююба еще называется. Вот это очень ценные, сами по себе дрова драгоценные, на которых они жарят этих уток. Технология довольно хитрая, потому что прежде чем эту утку жарить, ее очень тщательно потрошат, обжигают, удаляют перья, зашивают все отверстия, которые остались после потрошения, потом надувают воздухом. В этот момент кожа как бы отскакивает от остального мяса, и из-за этого она становится такая потом хрустящая и такая тонкая, и такая такого прекрасного яркого цвета. Намазывают это специальным сиропом, потом сушат несколько дней, потом опять намазывают соусом со всякими специями, опять сушат, по дороге несколько раз обваривают кипятком, и в конце концов, вот, спустя несколько дней только, эта утка имеет право, наконец, оказаться в печи. В такой древней или вот в новомодной, изобретенной в середине XIX века. Вокруг этих двух ресторанов они не только памятник истории и культуры китайской, но и, вы будете удивляться, памятник китайской политики и дипломатии. Есть даже такой термин в мировой дипломатии – «duck diplomacy», «утиная дипломатия», что означает такая вот хитрая политика китайского типа, вся завязанная на технику задабривания и умиротворения оппонента. Началось это все, и, собственно, термин этот появился, относительно недавно, в июле 1971 года, произошло поразительное событие в истории мировой дипломатии – тайный визит тогдашнего государственного секретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера в Китай. Он встречался там с тогдашним китайским премьером Чжоу Энлаем. Это был второй человек после Мао Цзэдуна, который в то время еще был жив, хотя уже был довольно стар в этот момент. Это было очень сложное время, разгар Вьетнамской войны, и американцам было очень важно договориться с китайцами о том, чтобы они уж так особенно активно не поддерживали Северный Вьетнам, который, надо сказать, довольно успешно и отважно воевал против американской армии. А китайцам было, в свою очередь, важно получить от американцев обещание, что они не признают окончательно независимость острова Тайвань. Это была чрезвычайно сложная и болезненная для Китая проблема, вот этот вот второй Китай, который внезапно образовался после того, как Тайвань отделился от остального Китая. И вот был организован тайный визит. Это сама по себе совершенно поразительная детективная история. Киссинджер сбежал из Пакистана. Он приехал с государственным визитом в Индию и в Пакистан и заранее договорился с пакистанским правительством, что они ему помогут исчезнуть. Он там скажется больным, заявит о том, ну, его спутники заявят о том, что у него приступ язвенной болезни, он запрется в гостиничном номере, проведет там двое суток, а на самом деле за эти двое суток тайно уедет в аэропорт, сядет в пакистанский самолет и улетит в Пекин. Так это и было сделано. Он действительно, Киссинджер, проделал всю эту операцию, Ну, там, правда, по дороге случилась одна неожиданность. Она заключается в том, что по дороге из Индии в Пакистан у него действительно случился приступ язвенной болезни. И непонятно было, надо продолжать это симулировать или надо уже все-таки поболеть по-настоящему. Но он настоящий мужчина, пересилил себя, все это осуществил, долетел вместе там с очень небольшой группой своих спутников до Пекина. И они провели там переговоры, очень тяжелые, очень ожесточенные, ни о чем не могли договориться в течение первых суток. Окончились эти первые сутки тем, что Джоэн Лай пригласил их ужинать. И на ужин была дана пекинская утка. И после этого переговоры пошли совсем по-другому. И в своих воспоминаниях потом Киссинджер писал, что, знаете, после этой утки я был согласен, в общем-то, на все, написал он. И действительно, спустя несколько месяцев после этого тайного визита произошел уже настоящий открытый визит. В 1972 году в Пекин впервые прилетел американский президент Ричард Никсон и подписал важные соглашения с Китаем. И это была совершенно сенсационная история. Впервые американский президент оказался в коммунистическом Китае и оказался в знаменитом китайском ресторане вместе со своей женой Пэт Никсон. Они отправились вот во второй из этих двух ресторанов, в той, где открытая печь на фруктовых деревьях, где жарят, Куанчжуде, и там они съели свою пекинскую утку перед телекамерами всего мира, и после этого случился гастрономический триумф этого блюда. По всему миру в огромных количествах оно начало продаваться в китайских ресторанах везде, и в Америке, и в Европе, и в Великобритании, везде, везде, везде. Вот с этого момента, собственно, пекинская утка – это королева китайской кухни по всему миру. Есть еще одна история про эту самую утиную дипломатию. Она случилась чуть-чуть раньше, но тогда просто этого названия еще не получила. И связана она не с американским, а наоборот с советским руководителем. И дело относится к февралю 1969 года. Опять очень тяжелое, ожесточенное время. Это, собственно, момент жестокого кризиса в отношениях между Китаем и Советским Союзом. Это инцидент вокруг острова Даманский и момент, когда Мао Цзэдун сделал несколько публичных заявлений, из которых стало понятно, что у Китая есть огромные территориальные претензии к Советскому Союзу, что Китай вообще-то претендует на 1,5 миллиона квадратных километров той земли, которая принадлежала Советскому Союзу, и нужно было как-то пытаться это улаживать, потому что ядерное оружие было уже у обеих стран, и было известно, что обе страны раздумывают о том, не придется ли им в этом конфликте это ядерное оружие как-нибудь применить. И вот 11 сентября 1969 года произошла опять-таки тайная встреча. Ну, впрочем, она недолго оставалась тайной. Буквально через два дня было выпущено коммюнике в прессе, и обе страны сообщили об этом. Произошла вот встреча двух премьеров. Китайского премьера Чжоу Энлая и советского премьера Алексея Косыгина. Встречались они в пекинском аэропорту. Это, кстати, тоже такой специальная такая китайская выходка, что вот на переговоры согласиться, но в город человека фактически не пустить. Они вот его держали в аэропорту, они ему разрешили выйти из самолета и тут же сесть на эти переговоры прямо вот в здании аэропорта. 6 часов они там сидели, 6 часов они обсуждали эти территориальные претензии и возможности как-то выйти из этого кризиса. С 10 часов утра до 4 часов дня окончилось это все чем? Все кончилось обедом и пекинскими утками. И кое-что в результате этой встречи все-таки удалось уладить. И, наконец, третья история. Совсем не похожая на две первые. История относительно недавняя. Опять политическая. Ноябрь 1997 года. Государственный визит президента Ельцина в Китай. И вот известно, что тогда в делегации вместе с президентом, а визит был такой очень помпезный, очень шикарный, с бесконечным количеством всякого протокола, каких-то церемоний. Все участники, в том числе журналисты, которые там были, они очень жаловались на то, что ну, буквально их изнуряют этим бесконечным стоянием перед какими-то парадами и наблюдением за какими-то церемониальными действиями. В какой-то момент члены российской делегации, а именно Наина Иосифовна Ельцина, жена президента Ельцина и Татьяна Дьяченко, дочь президента Ельцина, исчезли. Пропали куда-то. Выяснилось, что они вернулись в резиденцию, где, собственно, жила российская делегация, и попросили у организаторов визита, чтобы им принесли утку из вот этого самого, опять того же знаменитого ресторана Куанчжуде, одной из самых знаменитых пекинских уток на свете. Кто-то им рассказал про это. Утку им принесли, научили, как ее есть, заворачивать в эти блинчики и всякое такое. И в какой-то момент открылась дверь, вошел Ельцин. И сказал совершенно неожиданную вещь, которой никто от него в этот момент не ожидал. Он сказал: «Слушайте, дайте мне попробовать». И Татьяна Дьяченко потом писала в своих воспоминаниях, что она была совершенно этому поражена, потому что она знала, что ее отец человек необыкновенно консервативный по части своих гастрономических вкусов. Он терпеть не может всякую экзотику, никогда не соглашается есть ничего, что выходит за рамки вот этого довольно узкого, привычного круга его обычных гастрономических настроений. А тут вдруг он сказал: «Дайте мне попробовать эту штуку». И Татьяна пишет, что в этот момент она поняла, что с ее отцом что-то происходит. Какие-то изменения, какие-то метаморфозы. Он начинает думать о чем-то другом, может быть, о какой-то жизни после того, как он перестанет быть президентом. В общем, это был какой-то интересный психологический момент. Ну, вот смотрите теперь, как судьба этой лакированной утки протянулась от варварских китайских времен до современной дипломатии. И никто в точности не знает, не совершила ли пекинская утка свой вот этот переход между цивилизациями два раза, туда и обратно. Один раз при помощи Марко Поло, его отца и его дяди, как бы от европейцев к китайцам, когда китайцы освоили благодаря своим гостям этот совершенно неподходящий для них и не характерный для них и нетрадиционный для них способ приготовления. А потом, когда вот это гастрономическое чудо снова завоевало весь мир, обратно, через Америку, вокруг света, через другое полушарие, обогнув его. В общем, это какая-то вполне удивительная эпопея. Вот такая история. Ну, историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.